Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 36-е зачало, глава 10, 16 по 22 стих. Господь сказал: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». Посылая своих учеников на проповедь, Христос предвидит их страдания, как Он предвидит свои собственные, и все-таки благословляет их идти этим путем, как и Сам идет ко кресту. Он заранее говорит им обо всем, не для того только, чтобы они не удивлялись, когда эти испытания придут, но чтобы увидели, как исполняется Его Слово и утвердились в вере. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, — говорит Господь. Что могут ожидать беззащитные овцы, окруженные стаями хищных волков, кроме как быть разорванными на куски? Ученики Христовы — овцы среди волков. Это страшно, но то, что Христос посылает их, дает утешение, потому что Он знает, как защитить их и вывести из самой великой беды. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Здесь корень всего, и этот корень горек. Тех, кого любит Христос, мир ненавидит. Если мир возненавидел Христа, не следует удивляться тому, что он ненавидит и идущих вслед за ним. В этой ненависти мира горечь для учеников Христовых и одновременно утешение, потому что они сподобляются чести испить чашу Христову. Они будут, как и Господь их, причислены к злодеям, и их поведут на судилище. Им предстоит претерпеть скорби от мелких чиновников и от правителей и царей, как мы увидим это в книге Деяний. Они будут преданы смерти, так велика будет злоба их врагов, и столь твердыми будут они в вере и терпении. Любовь и мудрость Христова попустят это, зная, как соделать кровь мучеников печатью истины и семенем церкви. Этим воинством Христовым будет побежден сатана, и царство Христово достигнет многих. И Господь говорит им, от кого они примут страшные страдания. Вся преисподняя со всеми бесовскими силами ополчится против них, вся ненависть земли. Но горше всего, что на проповедников Евангелия восстанут те, кому они будут проповедовать спасение. «Остерегайтесь же людей», — говорит им Христос. «Ненависть ко Христу превращает людей в диких зверей, в бесов. Печально состояние рода человеческого, когда лучшие в нем должны остерегаться людей. Скорби учеников Христовых усугубятся тем, что люди, называющие себя верующими в Бога, имеющие вид благочестия, будут бить их в своих синагогах, изгонят их и убьют их, и будут думать, что тем самым они приносят службу Богу. «И будете ненавидимы всеми», — говорит Христос. «Как может такое быть? Это будет, когда грех утвердится как норма в человечестве». И по пророчеству преподобного Антония Великого скажут живущему по заповеди Христовой, «Ты безумствуешь, но мы заставим тебя быть как все». Чем большее будет в мире отступничество от Бога, тем большее будет в нем и вражда против Церкви. Приходят времена, когда эта вражда станет всеобщей, но яд ее накапливается постепенно в сердцах сынов противления. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. Так откроется, что враги человеку домашние его. Те, от кого, казалось бы, должна быть прежде всего поддержка, выступят против, когда увидят перемену в жизни обратившегося к вере, и особенно, когда начнутся гонения. Они будут заодно с гонителями». Что может быть печальнее, чем когда самые крепкие узы родственной любви разрываются из-за ненависти ко Христу и Его учению? Но Господь никогда не оставляет своих. Он заранее говорит, что они должны делать во времена гонений. «Будьте мудры, как змеи. Рассудительность и осмотрительность полезны всегда, но более всего среди скорбей и испытаний». Воля Божия в том, чтобы христиане без нужды не подставляли себя, но употребляли все законные средства для сохранения церкви. И будьте просты, как голуби. Будьте кроткими, научитесь любви к врагам у того, кто кроток и смирен сердцем. Остерегайтесь людей, избегайте опасных общений, будьте внимательны к тому, что вы делаете и говорите». Кто знает, что такое духовная брань, понимает, как надо быть осторожным. После того, как Господь наш предан был целованием одним из Его учеников, говорят святые отцы, нам следует остерегаться людей. Не заботьтесь, что сказать. Когда христиан поведут на суды перед правителями, они не должны заботиться о том, что и как говорить. Бог даст им слова. Ибо в тот час не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Твердо обетование Божие, что если кто сподобится предстать перед судом за веру, слова придут к нему. И Господь утешает своих учеников крестным утешением. Претерпевший же до конца спасется. Этим испытаниям будет положен конец. Они могут быть долгими, но они не будут всегда. И Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но даст свою благодатную помощь. Спасение будет вечным воздаянием тем, кто твердо стоит до конца. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Житие преподобного отца нашего Андроника Московского, память его празднует Православная Церковь 13 июня 25 по новому стилю. Блаженный Андроник был уроженцем города Ростова, рос и укрепился в духовной жизни под надзором великого Аввы, преподобного Сергия Радонежского. Он был любимым учеником преподобного. Уже это показывает, что он был в числе искренних ревнителей духовной жизни. О том же говорит и выбор святителя Алексия, павший на Андроника при избрании настоятеля новой обители. Святитель был в лавре, сказал Сергию: «Возлюбленный, хочу просить одно благодеяние у твоей духовной любви ко мне». «Ничто не возбранено в моей обители для твоей святыни», — отвечал Сергий. «Хочу, — сказал Алексей, — чтобы ты дал мне одного из твоих учеников. Я намерен с помощью Божию построить монастырь в исполнение обета моего». Когда плыл я из Царьграда, поднялась великая буря на море, так что корабль сокрушался от волн, и мы все отчаялись в жизни. Тогда дал я обет соорудить храм в честь того празднества, в какое счастливое достигнем пристани. Море улеглось, и мы вышли в пристань 16 августа. Потому положил я устроить обитель в честь нерукотворенной иконы Спасителя. Приспело время исполнить обещание. «Доброе дело, — сказал преподобный Сергий, — да даст тебе Господь выполнить его. А все, чего потребуешь от сына твоего, готов исполнить я». Тогда святитель попросил у него настоятеля обители, ученика его Андроника. И преподобный Сергий с любовью отдал его. Взяв с собой Андроника, святитель поручил ему построение новой обители и храма. Место избрано было на реке Яузе, то самое, на котором князь Всеволод Юрьевич встретил полчище Батыя кровопролитным боем. Преподобный Сергий приходил молиться на избранном месте за новую обитель. В 1361 году преподобный Андроник был поставлен в игумену новой обители в честь Всемилостивого Спаса. Преподобный Андроник при строгом постничестве отличался кротостью и глубоким смирением, и эти качества привлекали к нему многих. По благословению святителя Алексия в обители устроено было общежитие. Преподобный Сергий по временам посещал ученика своего и своим посещением одушевлял его любовью твердую к подвигам. Позже святитель Алексий и великий князь Дмитрий останавливались в обители Андроника молиться перед иконой Спасителя. Когда святитель в 1381 году провожал великого князя до реки Оки на пути его к хану, духовная жизнь цвела в Андрониковой обители под надзором бдительного настоятеля. Ученик преподобного Сергия пас стадо свое богоугодно. Святой Андроник, пишет преподобный Иосиф Волоколамский, сиял великими добродетелями. С ним жили ученики его, Савва и Александр, чудные, знаменитые иконописцы, Даниил и ученик его Андрей, и многие другие. Иконописцы отличались таким подвижничеством, что удостоились многих благодатных даров. Они столь возвысились в святой любви, что никогда не занимались земным. Ум и мысли их обращены были к невещественному, божественному свету, а чувственное око их с любовью смотрело на написанные вещественными красками лики Христа, Пречистой Богородицы и всех святых. В праздник Светлого Воскресения Христова, сидя на скамейках и имея перед собой честные иконы, смотрели они на них неуклонно и исполнялись святой радостью и светом. Так поступали они и в другое время, когда они занимались писанием икон. Потому Христос прославил их в последний час смерти. Сперва представился Андрей, потом заболел и спосник его Даниил, и, будучи при последнем издыхании, видел своего спосника Андрея в великой славе, с радостью приглашающего его в вечное и бесконечное блаженство. Преподобный Андрей в 1405 году расписывал стены Благовещенского храма и писал многие иконы. В 1408 году он и Даниил украшали соборный храм во Владимире. Затем украсили они стенописью Спасский храм в Андрониковой обители. Последние же труды их посвящены были по просьбе преподобного Никона, памяти преподобного Сергия. «Преподобный, — говорит летописец, — поспешно собирает живописцев, мужей отличных, совершенных в добродетели, Даниила из постника его Андрея, и также многих других помощников. При помощи Божией они усердно принялись за дело, и весьма украсили разными чудными изображениями, изумляя поныне всех этим трудом своим. Преподобные, оставив память о себе спустя немного времени, в доброй старости приняли благий конец». По этому известию преподобный Андрей и Даниил представились не позже 1424 года. Наставник их, преподобный Андроник, почил немного раньше их. В 1403 году инок Анфим списывал сборник святослов в монастыре Андрониковом и при игумене Савине. По этим словам, при уважении преподобного Андроника к преподобному Сергию, надо признать за несомненное, что Андроник, достигший глубокой старости, передал управление обители ученику своему Савве, а сам, по примеру наставника своего, готовился к переходу в другую жизнь в глубоком безмолвии, и блаженная кончина его последовала в 1404 году. Вы слушали житие преподобного отца нашего Андроника Московского, память его совершается 13 июня 25 по новому стилю.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В нашем эфире протоиерей Константин Пархоменко.
Благодать и милость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие. Вот уже неделя прошла, две недели прошло с того времени, как мы с вами праздник Святой Троицы отметили. И вы знаете, что круг чтений меняется, я уже много раз об этом говорил, и после Троицы мы начинаем читать Евангелие от Матфея, и начинаем его читать с великолепной Нагорной проповеди, это 5, 6, 7 главы. Вот. Нагорная проповедь – это кульминация всего Евангелия от Матфея. Евангелист Матфей собрал разные изречения Иисуса Христа, разные, сказанные в разное время, и объединил их воедино. То есть сделал вот такой вот монтаж, антологию, да, нарезку такую. И он их вот объединил и поместил в так называемую Нагорную проповедь. Почему я сказал, говорю, что это в разные времена Христос говорил по разному поводу эти слова? Потому что в других Евангелиях эти изречения из этой Нагорной проповеди разбросаны по всем Евангелиям в других местах. Но Матфей вот их объединил. То есть Матфей преследовал такую задачу. И вот как помните в книге «Исход», которая повествует о священной древней жизни, самое главное, это когда Моисей поднялся на гору и получил от Бога заповеди, потом дал их людям. Вот так же Евангелие от Матфея. Христос на горе учит людей новой нравственности, новому, новой этике, если хотите, христианской. Вот. И я очень много раз, наверное, больше всего из всех проповедей, которые я сказал за свою жизнь, больше всего я касался Нагорной проповеди. Именно там есть такие потрясающие слова. Вы соль земли, вы свет миру. Помните, если ударите по правой щеке, подставь там другую. Или там, например, блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны плачущие. Молитва «Отче наш» там дана. И вообще, как молиться, как поститься. Все там дано. В трех маленьких главах, вот там квинтэссенция, сгущенная такая, концентрированная учение Иисуса Христа. Это очень интересно. И вот сегодня, дорогие, читалась последняя часть, да, самая последняя уже, последние, можно сказать, строки из этой Нагорной проповеди. И заканчивается она вот как интересно, заканчивается она тем, что Христос много чего сказал там, много чего людям открыто было, а заканчивается тем, что можно сколько угодно слушать Иисуса Христа, но если ты это не будешь осуществлять в жизни своей, пользы тебе от этого ровным счетом не будет никакой. Даже наоборот, может, ты еще даже подвергнешься большему осуждению, потому что кто-то этого не знает, и кто-то старается праведно жить, а мы это все знаем, а живем неправильно. Вот именно как раз сегодня говорились такие слова грозные. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного», говорит Христос. Да? Не всякий, говорящий, Господи, Господи. Не всякий, кто Иисуса уважает, любит, там, даже считает себя учеником Его, а тот, кто исполняет. Многие скажут, но мы были действительно близки с тобой, мы от твоего имени учили, пророчествовали, бесов изгоняли, многие чудеса творили. А тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. И уже самое окончание этой Нагорной проповеди, а именно, повторяю, 5, 6, 7 главы, это конец 7 главы, что «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, а он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом на песке». Да? Ну, мы понимаем, о чем речь, потому что почва была очень неравномерная у евреев, да, и некоторые строили дом без твердого основания на песке, и он натиска бури бы не выдержал. А кто-то действительно озаботился, пригласил людей, которые там эти шурфы вбили какие-то, посмотрели, какая почва, да, есть ли там скальная порода, имеет ли смысл вот вбивать эти какие-то там для укрепления стержни металлические или что-то такое. Здесь, конечно, о чем говорится, вот интересно, про бурю, которая разрушит твой дом и тебя сметет, буря, ураган. О чем здесь? О том, что если ты не исполняешь, слушаешь слова Христовы, но не исполняешь их, в этой жизни уже тебя буря житейская сметет. У тебя уже в этой жизни, что ли, проблемы начнутся? Или речь скорее о вечной жизни? Наверное, скорее о вечной. Потому что вот эти обороты речи, которые здесь, разлились реки, подули ветры, очень часто в пророческой литературе Ветхого Завета, они относятся к концу света, к концу истории. Значит, здесь имеется в виду, конечно, вот это вот испытание, когда мы все пойдем в вечность, предстанем перед Господом. То есть, если ты даже симпатизировал Иисусу Христу, даже любил его, как я говорю часто, даже смотрел передачи по телевизору, про которых про Иисуса Христа говорится. Сколько людей любит посмотреть какую-нибудь батюшку или там слово пастыря, где патриарх что-нибудь рассказывает. А как в твоей жизни это все преломлялось, вот эти, в своей жизни это все не преломлялось, нет тебе никакой, ровным счетом, никакой пользы. Потому что, когда ты пойдешь к Богу, то ты подвергнешься суду, и все здание твоей жизни, все его сметет в мусорку, понимаете, в помойку. Вот. Вот смотрите, поэтому всегда помните и задавайте себе вопрос. Это такие простые вещи. Сегодня вообще у меня проповедь будет об очень простом. Простые вещи, потому что они о том, что каждый должен задавать себе вопрос. Вот я слушаю, читаю Евангелие, хожу на службу, читаю литературу богословскую, там вижу эти храмы прекрасные везде, в России, за рубежом, везде вижу, молюсь, захожу. Но а как-то это отражается ли в жизни моей? А как это должно отражаться? Теперь хороший вопрос, да, отражается ли это в моей жизни? Вот каждый должен задать себе вопрос. То есть я меняюсь ли нравственно, меняюсь ли? А теперь вопрос такой, как говорится, на засыпку. А что должно происходить-то с тобой? Что должно меняться в твоей жизни? Может быть, ты должен большим постником, большим молитвенником становиться или что-то такое? Скорее нет. Если мы на горную проповедь посмотрим, вот о чем я и хотел сказать, то там как раз начертано, что такое поменяться как христианину. Это значит внутренне поменяться. Это значит изменить фокус зрения своего на ближнего человека. Из человек человеку волк, как говорили древние римляне еще до Христа. Это еще поговорка до Христа. Человек человеку волк, да? Нужно человек человеку, я не знаю, кто там, друг, брат и сестра, да? И самый близкий и любимый человек. Вот такое, скорее, мировоззрение. То есть увеличивается любовь твоя к ближнему человеку, вот к ближнему. Вот мне хотелось бы, дорогие, сегодня, вот у меня в руках как раз Евангелие, вот посмотреть, что в Нагорной проповеди, вот именно в этих трех главах, 5, 6, 7 от Матфея, что говорится о вот этом вот христианском изменений, в чем должен человек измениться, что ему нужно подкорректировать, нужно ли нам что-то корректировать. Порой можно услышать сегодняшнюю такую позицию, даже некоторые пастыри ее поддерживают. Они говорят, нужно принимать человека таким, какой он есть. То есть признай, что ты хорош. Хорошая точка зрения, да. Но тут надо, я бы сказал, парочку моментов учитывать. Когда древние, например, святые отцы говорят, что человек плох, и человеку надо работать над собой, это не значит, что святые отцы, вот они такие примитивные, глупые, тоталитарные, токсичные или что-то другое, какие сейчас модные слова всякие, да? А это значит, что в древности человек действительно был очень сырым, очень необработанным. Очень сырым, да. Если вы почитаете античных писателей, греческих писателей, я интересовался этой античной литературой, даже есть в интернете целый сайт античной литературы называется, куда просто закачивают книжки всяких античных писателей. Очень интересно. Там гигантский список, несколько сотен наименований. Все античное, все закачивают туда. Можно просто открывать и читать. Вы увидите, каким человек был, да, сырым, необработанным, диким, дикарем. Да, казалось бы, 2000 лет назад люди уже зубы чистили, уже пасты были в Древнем Риме. Во времена Христа уже зубная паста была. Ну, конечно, не такая, как сегодня, но была другая зубная паста уже на основе всяких там порошков, там, трав и елея. Да, делали уже такую мазь, да, которую вот уже на кисточку, значит, и зубы чистить. Все было уже. Но человек все равно, мои дорогие, он был диким, необузданным. Если вы возьмете про нашу, например, славянскую древность почитаете, хотя бы знаменитое сочинение «Древнерусский духовник», двухтомник профессора Сергея Смирнова, 1917 году издан, древнерусский духовник. Он как раз пишет, это одна из моих любимейших книжек, в которой он описывает, как древнерусские духовники в 11, 12, 13 и так далее веке, как они работали с людьми, насколько люди были дикие, вот эти славянские племена, да? Насколько они, люди нравственно были распущены, или даже не распущены, а запущены, и как много приходилось с ними работать. Если возьмете, например, есть такая Краегородина, знаменитый наш отечественный исследователь древних исповедей, древних покаянных сборников, тоже у нее много, она реконструирует, как исповедь, в чем люди каялись там в 11, 12, 13 веке. Если почитаете, вам дурно станет, это уже нужно даже гриф не плюс 18, а плюс 21 гриф делать на этой книжке, потому что там много всяких вещей абсолютно непотребных, которые вот были в порядке вещей у древних людей. И поэтому, когда, скажем, святые отцы древние говорили, что человек изначально был создан прекрасным, но он очень крепко повредился, и необходима серьезная работа, да, то за этим что-то стояло. Даже не сравнивайте современного человека, там, европейского, я не знаю, там, да, современного такого просвещенного человека, не из какого-нибудь племени, да, а современного, даже, ну, может быть, даже азиатского человека, но в принципе, все-таки лучше брать христианскую культуру, да, человека, воспитанного на христианской почве. И если это небо и земля с тем, какой был человек в древности, понятно, что христианство в течение 2000 лет, оно работало над тем, чтобы человек стал другим. И человек реально очень сильно изменился. Что-то звериное и недостойное в человеке осталось, над чем еще можно работать и работать еще. Там, да, на многое. И часто очень какие-то экстремальные ситуации, такие как войны, какие-то нестроения, да, трагедии, они вот это животное в человеке, звериное, высвобождают. Но, тем не менее, человек все равно изменился сильно. Это первое. Да? Поэтому всегда вот это учитывайте, когда древние отцы пишут про греховность человека. Она говорит, мы сегодня говорим, да нет, не надо так это все как бы мазать всех черным цветом. Но они, святые отцы, знали, о чем они говорили. Второй момент. Да, что даже, вот смешно вспомнилось, да, Иоанн Златоуст говорит, даже Иоанн Златоуст, это 4 век, обращаясь к своим христианам, говорит, что вы, говорит, ведете себя в храме хуже, чем блудницы ведут себя на площади. Потому что те блудницы-то, они, во-первых, блудницы, во-вторых, они на площади. А вы называете себя христианами, вы приходите в храм, чтобы флиртовать, чтобы назначать свидания, где женщины с мужчинами назначают свидания, чтобы потом где-то уединиться. В храм приходят, понимаете, у нас место встречи, такое храм, место встречи, где можно договориться о каком-то интиме. Ну, это вообще полный бред, но тем не менее, да, 4 век. Ладно. И второе, что я говорю, два момента. Вот первое, вспоминать о древних людях, над которыми нужна была работа, и работа методичная и длительная. И второй момент, даже сегодняшний человек все равно нуждается в огранке, в тем, чтобы над человеком поработали. Но каждый из нас с вами, заглянув в свое сердце, разве скажет он, что он совершенен? Нет, конечно нет. Необходима работа. Поэтому, хотя мы говорим, да, человек должен принимать себя таким, какой он есть, это важно очень, да, не считать себя какой-то мерзостью, червем, начинать отталкиваться от того, что все-таки, да, человек это звучит гордо. С другой стороны, все равно понимать свое несовершенство и что нам задано определенное там совершенство, к которому нужно стремиться. Ладно, мои дорогие, вот смотрите. Вот здесь как раз, в Нагорной проповеди, мы видим подсказки. Можете потом прийти, я не все, я только несколько подчеркнул моментов маленьких, микроскопических. Мы посмотрим с вами, на что нужно обратить внимание, когда, чтобы поработать с человеком, на что. Вот каждый может обратить внимание, есть ли во мне это, нужно ли мне над этим поработать. Над чем-то нет, а над чем-то, может, скажет, и да, поработать, конечно, нужно. Можете домой прийти, спокойно перечитать Нагорную проповедь от Матфея 5, 6, 7 главы и эти вещи посмотреть. Вот под таким необычным углом зрения, да, то есть говорится о позитивном здесь много, дается каких-то установок позитивных, но также упоминаются и моменты, над которыми надо работать, я бы сказал, такие негативные моменты. Вот, например, Вы соль земли. Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, не накрывают горшком, но ставят на подсвечник, чтобы светила она всем в доме. О чем это? Соль при неправильном хранении, а речь идет о соли, набранной из мертвого моря, она имеет особую химическую формулу. Это не совсем такая соль, как соль древнейших морей, которая вот у нас добывается. Там при не совсем правильном хранении происходят какие-то химические там реакции, и эта соль, она уже становится не соленой, а горькой. Я уже рассказывал про такой курьезный эксперимент. Я когда 15 лет назад был в Святой Земле, я набрал банку кристаллов этой соли, да, и она у меня хранилась, эта банка. И дети мои любили лизать эту соль. И вот буквально несколько лет тому назад кто-то из детей стал и закричал: горько, горько. Я попробовал, действительно, соленая соль, которая была 15 лет назад соленой, она стала горькой. Понимаете, да? То есть она там хранилась, вот у меня в комнате там стояла, в тепле, так сказать, под иконами, баночка до этой соли, она мне напоминала о Святой Земле. Вот она изменила свою химическую форму, она стала горькой. Вот Христос и говорит, что если христианин не наблюдает за собой, то он тоже теряет свою соленость, теряет качества свои христианские. Нужно наблюдать, постоянно находиться в таком, в тонусе, как в отношении спорта, да, как в отношении спорта, знаете, нужно все время следить за собой. А если ты расслабишься, если ты ходить не будешь, у тебя постепенно начнет все атрофироваться, и все болеть начнет. Какие-то упражнения должны быть. Также про свет. Если, говорит, зажигают свечу, ну, речь, конечно, не про свечу, а про лампаду в оригинале, но у нас перевели как свеча, для русских людей лампада — это непонятно. Свеча у нас перевели, да, и говорит, ее, когда зажигают, ее не накрывают горшком, то есть не гасят. Накрыть горшком — это прекратить доступ кислорода к лампадке, да, и она погаснет. Так в древности тушили, гасили эти лампады. Нет, говорит, ее наоборот закрепляют на подсвечнике, чтобы она всем в доме светила. То есть если ты, повторяю, вы соль земли, христиане должны быть лучшими из людей, так наблюдайте за собой, чтобы ваш вкус не испортился. Если вы зажглись, Господь зажег эту веру, так светите всем в доме, не гасните, не превращайтесь в чадящий, я не знаю, там, огонек. Между прочим, мы на себе можем сказать, вот бывает, когда мы пришли к вере, вот у многих людей такое, пришел к вере, ты прямо фонтанируешь этой верой и любовью к Господу Богу, а проходят какие-то годы, и ты меняешься, уже перестаешь гореть, тебя это перестает вот так сильно, и ты перестаешь светить. Вот постарайтесь, наблюдайте за собой, чтобы этого не произошло. Так, что, например, или вот еще... Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Имеется в виду, книжники и фарисеи – это люди, великолепно знающие Ветхий Завет, которые учитывают: не блуди, не убивай, не кради. Христос говорит, если праведность ваша на этом уровне, на примитивном уровне останется. Кстати, про многих людей наших можно сказать, что «Господи, дай нам дорасти хотя бы до такого-то уровня». О чем говорить? Но Христос говорит, что настоящий христианин все-таки идет дальше. Он не только не должен убивать, он даже в сердце своем должен любовь и доброжелательность ко всем иметь. Даже в сердце нельзя убивать. Да. Он не только не должен красть, он даже пожелать чужого не должен. Не только не должен прелюбодействовать, да, грешить, но даже должен мысли свои контролировать, чувства свои контролировать. Видите, да. Если ты принесешь дар свой к жертвеннику, вот собрался, совершил положенные церемонии, принес дар свой, купил жертвенное животное, принес к жертвеннику, это образ, конечно, образно, и вспомни, что брат свой что-то имеет, оставь твой дар, побеги, примирись с братом своим. Христиане всегда должны спешить мириться, всегда. Или... Еще слышали, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы. А я говорю, вообще не клянитесь. Но пусть ваше слово будет да, да, нет, нет, остальное от лукавого. То есть, посмотрите, да, о чем речь-то идет. зажегся, так гори. Не меняй вкуса своего, будь соленым. Стремись не только к нравственности в поступках, но и к тому, чтобы и в мыслях, в чувствах ты был нравственен, ты был чист, прекрасен, благороден, чтобы не было стыдно даже увидеть. Нам обычно порой не стыдно, когда на наше поведение смотрят, не стыдно, а внутри нам было бы стыдно, если бы кто-нибудь заглянул, какая щелочка была, да и заглянуть туда можно было бы, ой, нам стыдно было бы. Так вот, желательно стремиться к тому, чтобы даже внутрь заглянуть человека не было бы стыдно. И потом дальше, что не надо клясться, не надо болтать. У евреев это было очень распространено. Да? Пусть твои каждое слово твое имеет драгоценный вес. Да, да, нет, нет. Остальное от лукавого. Потом целый большой блок поучений о том, что если ты милостыню творишь, не труби, а пусть правая рука не знает, что делает левая. То есть щедро жертвуй и не ожидай похвалы от людей. Господь заметит, Он тебе воздаст. Если молишься, не молись на показ, иначе ты уже получил награду свою в виде уважения людей. О, какой он молитвенник! Нет. Если ты хочешь молиться, так твоя молитва – это твои интимные личные отношения с Господом Богом. Войди в комнатку свою, затвори дверь, пообщайся с Господом Богом. Говори с Ним непосредственно, как сын, как дочь, искренне, от сердца. Это не официальная, так сказать, беседа. Ты не в тронном зале перед царем или там перед президентом. Ты с родным Отцом Небесным. Хочешь поплачь, хочешь посмейся, хочешь как-то проявить внешне свою молитвенность. Общайся, учись общаться. Христос даже молитву «Отче наш» дает на разговорном языке. Не на том языке, на котором евреи обычно молились, не на древнееврейском, а на разговорном, чтобы мы привыкали, что наша молитва – это живой и непосредственный разговор сына и дочери с Отцом Небесным любящим. Или, например, ну, то же самое про пост, да, не лицемерить, да. Или, вот очень важно, есть у христиан такая проблема, как у неверующих людей, как у каких-нибудь язычников, начинать копить, привязываться к земному, конечно, есть. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржавчина истребляют, где воры подкапывают под дома, подкапываются и крадут. Собирайте себе сокровища на небе. А что такое на небе? В небесные банки сокровища сберкассы, да, собирать. Это значит творить добрые дела. Много раз Христос это поясняет. Творить добрые дела. Не заботьтесь для души, что вам есть, что пить. Не для тела во что одеться. Взгляните на птиц небесных. Ну и так далее. Знаете, все эти поучения, они очень простые. Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. Остальное все приложится. Что тут еще? Тут еще о том, что смотрите, есть много обманщиков, лжепророков. Но вообще-то, вот хорошая характеристика. Хотите общаться с людьми? Общайтесь с кем хотите, с любыми людьми. Но вот вам хороший критерий, хорошая подсказка. По плодам человека узнаете его. Вот как, знаете, на дереве, на смоковнице, на гранатовом дереве. Я рвал там эти вот фрукты, когда был в Святой Земле, скажем, с дерева. И такие они вкусные, ароматные, душистые. На дереве растут хорошие плоды. Вот, значит, если от человека исходят эти плоды, да, если от него проистекают любовь, милосердие, доброжелательность, приветливость и так далее, значит, как минимум можно с таким человеком общаться. Значит, скорее всего, это доброкачественный человек, настоящий христианин. Ладно, дорогие, все, не буду больше злоупотреблять вашим вниманием. Смотрите, порой у нас возникает иллюзия, что быть настоящим христианином, это значит поститься, как древние подвижники, молиться, как древние подвижники. Нет, Христос этого не заповедует нам. И по-настоящему глубоко поститься, там, молиться и какими-то духовными там, созерцаниями заниматься, это хорошо. Кто может осилить, пускай осиливает. Но это уже сверхдолжные, как католики бы сказали, сверхдолжные заслуги. Это то, что не предписано. А предписывается нам поменять свое сердце в отношении любви, милосердия, открытости, доброжелательности, приветливости. Чтобы мы следили за своими словами, чтобы слово было «да, да, нет, нет». Чтобы в мыслях, в чувствах быть чистыми людьми. понимаете, чтобы не привязываться к этому материальному, жадно, нахраписто там не хапать, а чтобы всем пользоваться на радость. А лучше всего творить добрые дела, собирая себе сокровища на небесах. В общем, сами спокойно, в спокойном режиме перечитайте 5, 6, 7 главы Матфея Евангелия. Это Нагорная проповедь. И я вам даю хороший совет. Посмотрите через призму того, чему мы там можем научиться. Чего в нас не хватает, чего бы нам в себе немножко поправить. Господь да укрепит всех вас.
В нашем эфире был протоиерей Константин Пархоменко.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Земля от света повернет во тьму, и ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом, что было сотворенным, сотворится. Сегодня смех, веселье, полон дом, а завтра всплачет тот, кто веселится. У моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род, и только ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтобы воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты царю царей со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но преблажение обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестью живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. О семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. Не возноситесь, судья воздаст, и это будет бедствием из бедствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. святы твои слова, экклесиаст. Все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк творящий злое, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк творящий злое.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Скажу правду пред всем миром. Я мерзок пред Богом, я отчаялся бы в своем спасении, если бы Бог не дал мне свою благодать Святаго Духа. И Дух Святой научил меня, и потому я пишу о Боге без труда, ибо Он влечет меня писать. Жалею и плачу, и рыдаю о людях. Многие думают, я много нагрешил, убивал, грабил, насиловал, клеветал, распутничал и многое другое делал, и от стыда не идут на покаяние. Но они забывают, что все грехи их пред Богом, что капля в море. О, братья мои, вся земля, покайтесь, пока есть время. Бог милостиво ждет нашего покаяния. И все небо, все святые ждут от нас покаяния. Как Бог есть любовь, так Дух Святой во святых есть любовь. Проси, и Господь простит. А когда получишь прощение грехов, то на душе у тебя будет радость и веселье, и благодать Святаго Духа войдет в твою душу, и ты скажешь: вот истинная свобода, она в Боге и от Бога. Преподобный Силуан Афонский.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и просим соборно помолиться о здравии жертвователей: Оксаны, Светланы, Галины, Галины, Михаила, Валентины, Ольги, Александра, Елены, Яны, Светланы, Людмилы, Ольги, Аллы, Татьяны, Павла, Галины, Нины, Сергея, Марины.